Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Алексей Пичугин.
И наш сегодняшний гость – настоятель Успенского храма в Красногорске, благочинный церквей Красногорского округа, протоиерей Константин Островский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Константин Островский родился в 1951 году в Москве, окончил Московский институт электронного машиностроения, работал программистом, в 1978 году принял крещение, работал алтарником в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, стал священником в 1987 году, 2,5 года служил на Дальнем Востоке. С 1990 года настоятель Успенского храма в Красногорске, благочинный церквей Красногорского округа, председатель епархиального отдела по реставрации и строительству. Женат, имеет 4 сыновей, один из них епископ, 2 священники.
Ну, первым делом мы бы, наверное, прежде чем перейти к беседе, перейти к нашему непосредственному светлому вечеру, хотели бы Татьяну поздравить. Буквально на днях она вновь стала мамой, в третий раз, да?
Да.
От всей души мы поздравляем тебя.
Спасибо большое.
Дай Бог, чтобы рос здоровым, радостным, ну, и, в общем, тебя и папу, супруга как-то и радовал, и веселил, и все было хорошо.
Ну вот, да, спасибо тебе огромное. Конечно, невероятное счастье, новый человек в семье. И действительно, мы все думаем о том, чтобы он рос здоровым и радостным, но мне кажется, что для мамы православной, которая думает еще и о духовном здоровье чада, очень важно, чтобы ребенок рос в какой-то правильной атмосфере.
И в любви, как у нас говорят обычно.
Ну, не, в любви у всех дети. У всех нормальных родителей дети растут в любви, как мне кажется. А вот... Я не знаю, сейчас как-то так получилось, что в ожидании ребенка, и вот как только он родился, я снова обратилась к каким-то сугубо материнским молитвам. Ну, как-то со старшими детьми уже не так в это погружаешься. Есть там какие-то коротенькие. А есть такая длинная молитва, вот воздыхание матери о своих детях, где очень большое внимание уделяется именно тому, чтобы дети росли в благочестии, в вере, чтобы вот Господь им открыл глаза на истину, не попустил им общение там, я не знаю, с дурными людьми, с неправильными вещами. И вот тут, конечно, как у всякой мамы, у меня снова и снова возникают вопросы, как мне, не будучи таким уж совсем глубоко правильным православным человеком, все-таки воспитывать ребенка в вере, чтобы он был в храме, и чтобы как-то это все при нем осталось на всю его жизнь.
А вот мы так незаметно и к теме программы подошли. Сегодня с отцом Константином Островским мы как раз поговорим о воспитании детей, потому что у отца Константина 4 сыновей, 3 из них священнослужители, а 1 из них, к тому же, еще и епископ. Вот как у отца Константина получилось так воспитать своих детей, мы, наверное, в течение программы узнаем.
Как получилось воспитать, мы, очевидно, узнаем на страшном суде. Потому что... Я думаю, все родители, даже вообще все, ну, кроме исключительных преступников, хотят уйти воспитывать хорошо, и в этом смысле мы не исключение. Но особенностью, может быть, было то, что как раз нас, меня и супругу, Бог призвал к вере как раз почти древно с рождением детей. То есть мы пришли в церковь как раз, когда старшему... нынешнему епископу был год.
Это какие годы?
Это 78-й год. 78-й год. Вот. Причем все происходило очень стремительно. То есть были какие-то духовные поиски. Сейчас, думаю, нет смысла говорить. Вот. И потом я оказался алтарником на Пресне. Вот. И еще будучи невоцерковленным человеком. Вот. Но очень быстро.
Вот. То есть вы стали алтарником еще до воцерковления?
Да.
Интересно.
Ну, это интересно.
Да, конечно.
Наверное, была такая нехватка кадров острых, нет?
Нет, алтарь – это такая должность, когда и человека, и места не найдешь, и человека не найдешь. Вот. Но там была такая ситуация, что я находился в духовных поисках. Среди этих духовных поисков крестился летом 1978 года. Вот, поиски продолжались, и... Тут мне знакомый, как раз мой крестный, сказал, что вот есть место алтарника, как раз он алтарник семинарии поступил. Вот. Ну, и я решил уйти на такую непыльную работу, вот, совершенно неопределенными материальными средствами, потому что оклад обещали 70 рублей, это примерно как и то же самое, что сейчас 730 было.
А зарплата 120 минимальная, да? Ну, не минимальная, конечно, но такая средняя.
Ну, что было 150, это, ну, когда я уходил. Вот. Вот, ну, в общем, как-то так занесло. Я был очень, несмотря на солидный возраст, мне было 27 лет, тогда я просто очень был такой юный.
А вы закончили... Романтический.
Но вы закончили... Не романтический, а очень порывистый и легкий на подъем.
Вот. Вы закончили технический вуз, то есть такая техническая московская интеллигенция. Ведь ее старались не допускать к церковной ограде.
Ну, никто не допускал. Я кончил МИЭМ. Прикладную математику, никто не допускал, то есть я когда пришел, меня и не взяли бы, но мне подсказали, я, простите, соврал и написал, что я был не программистом, а оператором ЭВМ, то есть это уже рангом ниже, это не требовало высшего образования, вот. Поэтому меня вообще взяли на работу, вот, и я был... Алтарником, ну, да, и вот тогда как раз пели дети вместе с нашим воцерковлением. Ну, и жена, нынешняя матушка Александра, тоже чуть позже меня, она тоже быстро воцерковилась. Ну, и нам было ясно, что дети нам даны для того, чтобы мы их воспитывали для Царства Небесного. Это было некой очевидностью. Вот.
А мы сейчас перейдем к детям, но у меня только еще один уточняющий вопрос. Вас же рукополагал архиерей, который известен тем, что владыка Хризостом... который известен тем, что он, в принципе, в те годы чуть ли не единственным из архиереев рукополагал интеллигенцию из Москвы с кандидатскими степенями, с высшим образованием.
Он не этим был оригинален. Он оригинален был тем, вот, что он сначала рукополагал, а потом подавал документы уполномоченному.
Да, я читал отчеты того времени.
Вот в чем дело. Угу. Вот, и таким образом Берн рукоположил нынешнего владыку Иннокентия Литовского, вот, которого уполномоченный... зарубил. Вот. Но он у него оставался на должности секретаря какое-то время, не помню точно. Вот. А потом уже прошло время, и простили, и, значит, ему дали просто служить. Вот. И меня тоже так рукоположил, но меня условно сразу простил. Через два месяца уже дали регистрацию, так называемую, даже храню на память, такой скромный листочек просто написан.
В Иркутске?
И партия была иркутская, вот, уполномоченный тоже был, значит, в Иркутске, вот, а служила в Хабаровске.
Ничего себе, то есть вам из Москвы пришлось уехать на другой конец страны для того, чтобы...
Да, ну, это благодаря такой доброй супруге, которая ради, видимо, ее стремления к священству была готова, чтобы со мной поехать, и поехала. Ну, мы не бедствовали, то есть это потому что, был церковный дом, там мы жили, вот, так что ничего такого, больших бытовых трудностей не было.
Вы говорите о том, что именно когда дети появились в семье, стало понятно, что путь ваш лежит исключительно в православии и вере, и дети даны для того, чтобы воспитать их, ну, для Царствия Небесного. Это очень... ответственно звучит. Для меня, как, например, как для родителя, это, ну, просто до мурашек серьезная тема, потому что это ж надо каким быть самому, чтобы детей вот с такой целью воспитывать.
Это не какие бы мы ни были, знаете, вот скажем, вот вы, мама, если говорить сейчас о земных целях, вашу заботу и обязанности, ну, заботиться о здоровье дочери или там сына. Вот. То как бы, может, вы ничего не знаете. Ну, как, ничего не знаете, но заботитесь, что можете, и делайте. Поэтому не словно, если мы ставили такую задачу, что мы такие святые и великие, поэтому мы свои духовные богатства и зальем на наших крошек. Вот. Таких, слава богу, помыслов не было. Мы как люди гордые, нет такого безумия.
Ну, получается, вот, что если бы не дети, то вы, возможно, не стали бы священником?
Почему? А какая связь?
Ну, вы говорите о том, что именно когда появился ребенок, тогда такая мощная потребность воцерковления, а дальше
нет,
уже
вот и продолжение. Нет, неудачно выросли. Нет, это было параллельно. Дети рождались само собой, а воцерковление шло само собой. Просто одновременно. Получилось, было одновременно. Поэтому как раз они, вот, ну, старшему был год, остальные потом уже рождались в церкви. Вот, а, и как раз период неофитства такого, который, конечно, как вы тоже, наверное, знаете, не все у меня было хорошо, у всех людей, в том числе и у нас. Вот. И поэтому они уже воспитывались в церковной среде, причем в семье таких горячих неофитов.
А в чем это проявлялось?
Ну, Чуковского не читали детям.
Да, вот дело в том, что да, была такая идея, вот, что дети должны получать только все самое хорошее, а ничего сомнительного получать не должны. И поэтому действительно была идея, что не надо им читать сказки, детские книжки, а все только, только святое.
Учиться читать по псалтире.
Да. И знаете, я вот на этом примере вижу, насколько Бог милость, как он из нашего плохого делает хорошее. Потому что поскольку старшему уже где-то исполнилось 5 лет, и он научился, ну, не в псалтире, скажем, но тоже как-то научился нас читать, забыл как. Вот. То ясно, что надо читать, а читать нечего, все такое Баба-Яга или все коммунистическое. Вот. Я тогда решил для него написать «Жития святых», сократил. Эту книгу храню как раритет. Это я от руки переписал сокращенный «Жития святых».
Сам издат практически.
Да, сам издат, точно. Дмитрия Ростовского. Вот. Но...
Это же колоссальная работа. Это же у Дмитрия Ростовского столько томов.
Нет, я прочитал. Не все, я же их не переписал все. Я их сократил. Но потом книжка была издана. Уже когда коммунизм кончился, она была издана. И потом еще несколько раз даже переиздана. Вот, так что была польза от этого. Так я вроде не собрался, поскольку ребенку надо что-то дать, а дать нечего. Но это была ошибка. И потом, помню, когда наш духовный отец узнал это, о такой установке, то сказал, что это неправильно. Что это если действительно человек такой избранник Божий, ну, там, Сергий Радзе, Серафим Саровский, вот, то есть благодатство с младенчества, и сам Бог уведет, не надо вмешиваться. Но большинство детей, даже будущих, может, там, святых, уж не там простых священников, вот, вообще христианах, вот, большинство нуждается в душевной пище тоже. Вот, здоровые душевные пища. Вот. И, кстати, ты правильно совершенно это сказал, что иначе они потом с миром они столкнутся без всякой прививки, не подготовлены, будут чувствовать себя ущербными и могут из-за этой ущербности и церковь оттолкнуть, потому что она оказывается причиной бед. Вот. И также тогда же подарил нам книгу Пушкина «Сказки о царе Салтане». Вот. И мы в этом отношении смесились. Нам, конечно, очень, ну, что так, выручило то, что мы очень старались слушаться нашего духовного отца. Это отец Георгий Бреев, он сейчас настоятель в Крылатском. Вот, и, а он трезвый, опытный, ну, дерзну сказать, и духовно опытный священник, и поэтому он наши многие порывы так сказать, подрезал. Была идея, что не надо обращаться к врачам, потому что у нас все Божья воля. Вот,
образование, наверное, тоже смущало светское.
Образование светское смущало. Ну, врачи сказали, что все-таки мы тоже до конца, до смерти дело не дошло. Вот, и поэтому все-таки стали к врачам обращаться. Вот, и тем более, что в Священном Писании сказано, врач от Бога. У Василия Великого был личный врач. Вот, значит, образование... Ну, ясно было, конечно, что школу отдавать надо. Вот. Но мы не очень этого боялись, потому что в отличие от всех просвещений, которые тогда об этом речи не было, ну, на коммунистическую ложь можно было вполне ответить, и все эти ложные идеалы развенчать, проблемы не было.
То есть раньше вызовов меньше было перед родителями, получается?
Меньше, потому что, понимаете, если ребенку сказали, что Ленин и Сталин, ну, там Сталин уже нет, но Ленин, скажем, это некий великий человек, а коммунизм это очень важно и нужно, можно дома сказать, что это все ошибка. Объяснить, почему. А если ребенку показали порнографический фильм, я ему говорю, что совершенно все что угодно.
А эти
впечатления уже вошли, уже отравили душу. Поэтому в этом смысле коммунизм... В этом коммунизм не такой вредный, вот, как секс просвещение, так называемое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма города Красногорск Московской области и благочинной церкви Красногорского округа, сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер.
Мне кажется, что все-таки, когда дети растут в семье священника, то это все равно какие-то немножко другие дети, которые живут немножко по другим правилам, чем даже дети прихожан. Да? Хотя, казалось бы, ну, мы все вроде бы в одном там календаре, в одних постах, в одной литургии участвуем, но все-таки у сына священника, наверное, больше какой-то строгости, ответственности в жизни или нет?
действительно, проблема не столько у детей, сколько у самого духовенства, потому что, скажем, мы жили долгое время во дворе храма, поэтому все наши безобразия были на глазах прихожан. Вот. И когда, скажем, ну, представляете, одно дело просто дети дерутся во дворе своего дома. Да и пожалуйста, кто что ожидает? Два сына батюшки между собой дерутся во дворе храма, совсем другое дело.
Но все же, наверное, да. понимают, что дети, ну, дети и есть дети.
Ну, это, не все. Знаю,
не все это понимают. Я сам этого не понимал. Я сам, моя была ошибка, я очень много надежды возлагал на само воспитание.
Да. Но если когда 3-4-летние карапузы дубасят друг друга от души во дворе храма...
А если 12-13?
Ну, все равно дети...
Да нет, я тоже так думаю. Вот, но раньше я думал не так. Я раньше, говорю, излишне возлагал надежду на воспитание, думал, что если мы будем воспитывать их правильно, если мы их избавим от вредных впечатлений, вот, будем их вводить в церковную жизнь, будем приучать к молитве, молиться вместе с ними, будем приучать святых христовых тайн, вот, в общем-то, они должны вырасти достойными христианами. Ну, конечно, этого недостаточно. И почему я тогда это не понял, не знаю. Есть два важнейших фактора. Это, во-первых, промысел Божий, вот, и свободная воля самого человека. Остальное, в том числе, воспитание на третьем, четвертом и так далее местах, конечно, стараться воспитать нужно как можно лучше, но просто потому, что это мой долг. А что получится? Вот эти два фактора, ничем их ни с чем не сравнишь. Приведу простой пример. Мария Египетская. В 27 лет она перешла Иордан, вот, стала великой подвижницей и скоростью величайшей святой. Кто мог ее остановить до 27 лет, если промысл Божий был такой, чтобы она так безобразничала? Ну, людей не перескажу, наверное, все знают.
Но вы сказали сейчас достаточно крамольную вещь для очень многих родителей – свободная воля самого человека, потому что большинство родителей не считают своих детей вправе пользоваться их свободной волей с молодых ногтей. Да? Пока вот ты со мной живешь. Ты мое чадо, так будет, как я сказал, ты будешь вести себя так, как я сказал, вот по нашим правилам все происходит, а твоя свободная воля, будешь ее проявлять, когда тебе 18 исполнится, и ты из дома уйдешь.
А вообще-то не это совсем не виду. А свободная воля, которую я говорил, собственно, это составляющая образа Божия, которая никуда деться вообще не может. Она так и так есть. Это могут быть какие-то правила, что можно, что нельзя. Ну, во всякой семье они, конечно, есть. Это безумие, когда ребенку все разрешают. Вот. Ну, и также, надо сказать, почти такое же безумие, когда ребенку все запрещают.
А вы можете сейчас сказать, вот, когда вы осознаете свои первые неофитские порывы того времени, когда они прошли, вы были строгими родителями или нет?
Вообще были очень строгими родителями. То есть, вот единственное, что эта строгость, она, слава богу, компенсировала тем, что мы их любили. И мы от них не убегали. То есть, мы их никогда не сбрасывали. Нам нравилось с ними быть. Нам было, конечно, тяжело, особенно матушке. Вот. Но мы с ними жили, и отпуска мы с ними вместе проводили. Мы
то есть, на нянек не сбрасывали?
Мы их никуда не сбрасывали. И такого у нас желания никогда в голову не приходило, никогда этого не хотелось. Хотя мы, конечно, уставали, особенно, говорю, мама. Все-таки четверо мальчишек, понятно, что это было нелегко.
Пароли детей? Вот.
Да, сейчас, конечно, это ужасно даже сказать, не знаю, могут взять штурм вашу радиостанцию, вот. Но на самом деле дело в том, что важно, чтобы была польза. Но если, скажем, ребенок болеет, то нужно сделать ему укол. Ну, мать должна сделать ему укол, отвести к врачу и сделать укол. А что делать? Что касается телесных наказаний, вред не от самих телесных наказаний, вред от злобы и жестокости. Вот в этом надо каяться. Если я наказываю со злобой.
В сердцах.
Вот это со злобой, это предмет для покаяния. Вот. А само по себе наказание, ну, все только наказание. Причем дети уже выросли и не в обиде остались сами себе наказания. Вот. И, кроме того, как-то же наказывать надо. Ведь если ребенка отшлепали, ну, конечно, надо шлепать так, чтобы он не был вряд ли здоровья, разумеется. Вот. Но для этого это тоже не без головы же. Ремень брали широкий. Он более устрашающий, но так, им ничего не сделаешь, и не очень-то больно. Вот. Ну, так сказать, ну, грозно. Вот. Но зато это коротко, ведь на самом деле наказание. Отшлепал, по головке погладили, дальше живем. А как еще наказать? Я всегда противник каких-то наказаний, не взять его там, скажем, в зоопарк. Вот. Он уже давно все уже нашарил, уже исправил, все прощение уже просил. И вдруг все...
Такое отложенное, да?
На полдня. Зачем это? Я помню, был случай, что-то я там на маленькую Лёшу, это нынче, который архиерей, на нее там рассердился, и вот я не буду с тобой разговаривать. Вот, и я с ним не разговариваю. Мне супруга говорит, вот, ты говорит, с ним не разговариваешь, а он с тобой разговаривает. То есть он забыл все это с детьми. Все-таки, ну, большая редкость, когда дети совершили какие-то удивительные преступления. Там, у нас такого не было. Обычная шалость их, ну, быстро наказать и жить дальше. В этом смысле и в угол тоже ставить. Ну, что вы там ставить в угол? И что он там стоит? И что-то хорошего. Вот.
Проще сразу ремня дать и отпустить.
Да, но вот здесь, конечно, мы не были такими святыми, что сказать, что я всегда с любовью его наказывал, вот, это было, конечно, не всегда. Но предметом покаяния является не то, что наказывал, а то, что это было со злобой. В идеале были такие случаи, вот, когда вот ты вот так вот, значит, себя повел, вот сейчас тебя накажу во имя Отца и Сына, так, Духа, аминь, как раз 4 раза, вот, и пошел. Еще была методика, если не будешь плакать, то 6 раз, а если будешь плакать, то 12. Это осушало слезы.
Слушайте, наверняка ведь ваши дети ссорились еще и из-за ревности. Было такое в семье? Потому что вопрос очень для многих актуальный родителей.
Родительская любовь,
как ревность, с этим бороться? Любовь? Ну, конечно.
Нет, у нас абсолютно не замечалось. Да, у нас, в общем-то, этого совершенно не было. Но я думаю, что, знаете, ревность, видимо, бывает, когда кого-то выделяют. Но у нас мы об этом вообще-то не думали, но само собой было, что ребенок, новый ребенок рождался в семье. То есть у нас рождается новый ребенок. Вот, ну, у нас было
у
трое.
У всех нас, да.
У нас, да.
Вот, и
вот,
у наших детей
вот,
тоже.
Папа, мама и Илюша, вот у нас родился новый Ваня. Мы пошли за Ваней, то есть я с Илюшей пошел встречать маму и Ваню в роддом. И дальше, а дальше мы втроем его, Ваню этого воспитываем. Вот, а Илюша еще помогает. Илюше было 2 года, Ваня родился, и Илюша катал его вот, в кроватке.
Это вам хорошо. У нас, когда Марфа родилась, Лука старший сказал: вы зачем второго ребенка родили? Вам что, одного мало было, что ли? И очень переживал на эту тему, и довольно сложно было его привлечь.
А какая разница в возрасте?
5. Ну, видимо, может быть, действительно разница большая.
Может быть, и это. Вот. Ну, тут еще, может быть, еще момент полового воспитания. Конечно, это для больших детей, что мы всегда и сами так думали, и объясняли, что вообще-то Бог посылает детей, что это не мы с мамой придумали родить ребенка. Вот. Мы, кстати, не придумали, действительно. Вот. Бог послал, мы теперь вместе его любим.
Вот, это очень хороший, кстати, аргумент.
Нет, у нас этого не было. Они между там много дрались, это все было, конечно, по возрасту. Вот, вовсе не были какими-то идеальными младенцами и отроками. Вот, но отношения были хорошие, момента ревности не было вовсе.
А вот вы говорите о том, что была ошибкой предоставить их слишком сильно самим себе. Но ведь наверняка в этом были и плюсы. Все-таки 4 брата с достаточно небольшой разницей в 1,5-2 года, это, ну, можно сказать, команда, да? Mm-hmm. То есть это уже такой коллектив, который как-то организуется сам в себе и, наверное, выковывает некие правильные качества в детях.
Ну, кое-что. Ну, конечно, момент коллектива был. Это, кстати, было действительно очень удачно, потому что одно из наших, ну, то ли ошибок, то ли не ошибок, было то, что мы их не пускали во двор. Вот. Ну, совсем не пускали, ну, не приветствовалось. Вот. Старались, чтобы они не заражались этим двором.
Угу. Чтобы они общались только друг с другом.
В хорошей среде.
Общались. Но ведь в школе они общались со всеми своими сверстниками?
Ну, знаете, в школе они, конечно, общались со всеми своими сверстниками. У них не было никаких проблем с общением. Вот. Что касается двора, обошлось, я считаю.
Потом... А вам сейчас кажется, что это правильно?
Мне сейчас скажут, что обошлось. Ага. Потому что и то есть и хорошее, есть и плохое. Ну, конечно, там очень много чему плохому они учатся. Я сам как раз был один в семье и был во всяких пионерских лагерях, спортивных лагерях. Вот. Именно там я узнавал все плохое и учился всему плохому.
Но, может быть, ребенку, ну, конечно, я не говорю про полное погружение во все глубины, но через какие-то элементы этого самого двора пройти надо, чтобы дальше себя чувствовать, ну, как-то комфортно.
Я и говорю, что обошлось. Ну, кроме того, элементы двора, конечно, были везде. Во-первых, они просто учились в обычной школе, и там все эти элементы двора двора были. Вот. То, что... Почему мы могли себе позволить такую роскошь, не пускать их во двор, потому что их было четверо с маленьким интервалом. То есть они, у них и так была вот эта самая дворовая команда.
Им друг с другом было интересно.
Да, они не скучали. Одного ребенка так невозможно было бы, конечно, воспитывать. Вот. Поэтому, конечно, есть свои минусы и у двора. Вот. Но в нашей ситуации было вот возможно. И как-то обошлось, они... Я не могу сказать, что это метод, вот, потому что в какой-то момент это может просто даже катастрофично. То есть ребенок, который, особенно если он один в семье, или в семье нет каких-то близких отношений между братьями и сестрами, и вот он только с мамой и папой, а в наше время, простите, только с компьютером. То есть, mm-hmm. Вот, сейчас вообще о дворе речи нет, насколько я понимаю.
А внуки? Но... Внуки уже с компьютером?
Внуки.
А сколько внуков, кстати?
Внуков 6.
Шестеро внуков?
Седьмого ожидаем. Внуки по-разному. Но это большая история, потому что ведь уже внуков воспитывают уже наполовину наши дети, наполовину наши невестки. Вот, и это совсем уже другие семьи. Вот, я, знаете, насчет компьютера, у нас много проблем вообще не было, потому что тогда еще не было компьютеров, когда дети были маленькие. Вот. Но я вот в вашем же, кажется, журнале, «Фоме», прочитал мудрую мысль. Что есть выход, если... Ну, как, без компьютера невозможно, все с компьютерами. Тогда надо с ребенком играть компьютерные игры.
Вместе.
Быть вместе тогда. Это совсем другое. Ведь беда не в компьютере. Беда в том, что человек зацикливается в компьютер. Вот.
Поэтому... Да, я вам, кстати, говорю, что просто нельзя ребенка один на один оставлять ни с компьютером, ни с гаджетом, ни с телевизором. Если ты сам контролируешь, во что он играет, или играешь с ним в это, то это немножко другие условия.
Совсем другая ситуация.
Мне хотелось вернуться к теме двора, о том, что вы говорили о том, что я тоже всю жизнь по пионерским лагерям, и, конечно, все там нюансы, откуда дети берутся, как курить сигареты и прочее-прочее, мы все это узнали, увы, в пионерском лагере, но... Мне вот кажется, что если бы мне мама рассказала до пионерского лагеря хоть что-нибудь, как-нибудь там, ну, как-то аккуратненько, то, может быть, для меня эти знания не были бы, такими желанными, а бы такими травматичными. Потому что, ну, это, конечно, шок, когда ты там в 9 лет от своего ровесника или там в 8 узнаешь, как все происходит в его какой-то интерпретации. Среди общения. Да. Все, ну, я думаю, что в семье, даже в такой семье, как священников, все равно эти темы не обходят без обсуждения. Стороной же нельзя их обойти.
Вы знаете, это, мне кажется, очень глубокий вопрос, может, даже глубже, чем мы думаем.
Ну, когда ребенок спрашивает, откуда я взялся, как я родился, почему именно у вас?
Во-первых, когда эти вопросы задавались, мы сами их не нажимали на них.
Конечно.
Вот, то мы правильно объясняли детям, что дети рождаются по воле Бога, Бог посылает ребенка. Вот. Ну, если доходило уже до какой-то конкретики, ну, понятно, что все же видели дети, что ребенок появляется из живота матери, что да, действительно, есть некое отверстие в теле матери, через которое он рождается. Был вопрос, что за отверстие, прямо и честно объяснял, что это смотреть и знать не полезно.
Mm-hmm.
Ну, достаточно было. Дело в том, что я вообще старался всегда... детьми общаться по-человечески. То есть я один раз попробовал в воскресной школе провести с детьми нравственную беседу. Думаю, вот баптисты проводят, да и я попробую. И один мальчик сказал потом, не мне, мне постеснялся, а учитель сказал Надежде Валентиновне, что скажите, батюшка, он с нами больше так никогда не разговаривал.
Почему?
Потому что это фальшь.
Правда?
Поэтому мы общались, естественно, вот у нас семья, мы между собой, естественно, общались. Я вообще, честно говоря, стараюсь, насколько вообще хватает, насколько вообще для меня возможна некая простота, ну, так попросту общаться, как с вами сейчас разговариваю. Вот. И поэтому, ну, так и общались. И вот, что касается подробностей,
То давайте мы к ним буквально через несколько мгновений вернемся, небольшой перерыв.
Заинтригуем наших слушателей.
Да. Протоиерей Константин Островский, настоятель Успенского храма в Красногорске, благочинный церкви Красногорского округа, вместе с нами. Здесь также Тутта Ларсен.
И Алексей Пичугин.
Через несколько мгновений вновь с вами.
Светлый вечер. На радио «Вера».